Здравствуйте, друзья мои! Как только человек погружается в церковную жизнь, это сразу отражается на его речи. Не случайно апостола Петра выдавала галилейская речь. Помните, как Евангелие нам сообщает трагические события ареста Христа, суда над ним во дворе первосвященников, потом у Понтия Пилата, и апостол Петр, который был камнем веры, который обещал всем сердцем быть преданным Спасителю, он трижды отрекся от Христа, и выдавала его всякий раз галилейская речь. Служанка, девочка-торковица, спрашивала: «Не галилеянин ли ты?» Человек, который начинает ходить в церковь, тут же подхватывает речь, внутри которой церковь живет, потому что каждое сообщество имеет свой специфический язык, и в этом нет ничего особенного, это совершенно нормально. Но мы, как люди, которые следуют за Христом, Спасителем всего мира, люди, призванные к общительности, к дружелюбию, это заветы апостола Павла, нам следует совершать всякий раз усилия по переводческому труду, чтобы донести до наших ближних, которые находятся за оградой церкви, наши подлинные мысли, что мы имеем в виду. И к языку своему, конечно же, следует относиться немножко шире. Совершая вот этот подвиг перевода, слушая, как другие люди говорят о нас, переводить на их язык понятия, которые для нас хорошо известны внутри церковной ограды. Проповеди наши говорятся на специфическом языке. Мы даже не замечаем, что используем старую речь, даже не славянскую, а русский допушкинский язык, если так можно выразиться. Ведь в нашей речи есть такие слова, которые пугают человека светского, например, «тварь» или «раб Божий», потому что для светского уха и «тварь», и «раб» — это нечто достаточно сомнительное, уж точно не комплимент. Но мы с вами понимаем, что речь идет о творении, о том, что мы, служители Бога, автор этого мира, мы осознаем себя как творение Божие. А раб Божий — это не унизительное, порицательное какое-то наименование, а призыв к служению, к работе. То есть это указание на человека, который делом отвечает на вызовы реальности и судьбы. Но есть в нашей речи и некоторые перекосы, есть эпизоды, на которые нам следует обратить внимание. Например, такое странное отношение к местоимению «я». Почему-то православному человеку нельзя говорить «я». Якобы это навлекает на нас подозрение в гордыне, потому что гордость – это самый смертный грех, самое страшное состояние, поэтому «я» мы говорить не будем. Надо говорить «мы», «вы», то есть всячески избегать этой грамматической категории. Мне кажется, что это просто недоразумение. Ничего грешного в слове «я» нету. А гордыня, ну что ж, мы все люди гордые, надо с этим, наверное, как-то смириться. Есть и другие выражения, которые непонятны нашим светским собеседникам. Например, известное выражение, вполне безобидное в светской речи, например, сказать, что «он человек душевный». Мы слышим это в разговоре светских людей, понимаем, что это комплимент, что это очень хорошее определение, характеристика человека, то есть человек сердечный, отзывчивый, на которого можно положиться. Но в церковной речи слово «душевный» имеет очень подозрительные коннотации, то есть мы сразу заподозрим в какое-то буйство страстей в этом человеке, непричесанные эмоции, то есть жизнь крови, плоти, которая не обуздана, от которой нужно отказаться. Речь не только выдает наше мировосприятие, потому что с помощью речи мы опознаем мир, мы его размечаем, мы его делаем понятным. В какой-то мере мы даже его творим речью. Но и речь отражается на нашем отношении к миру. Подозрительное отношение к слову «душевный» заставляет нас подозревать и все, что связано с достоинствами человека в светском понимании. А это очень плохо. Мне, конечно, могут сказать, что ведь различение духовный и душевный мы берем у апостола Павла и потом уже у святых отцов-писателей. Но дело в том, что апостол Павел писал в определенном культурно-историческом контексте. В своих посланиях он слово «духовный» иногда употребляет в ироническом значении. В частности, например, в послании к Коринфянам он называет так своих оппонентов, которые себя возомнили духовными, не имеющим нужду в учительстве и так далее, самодостаточными, царственным священством. Он говорит о том, что вы уже царствуете. Он говорит это с деликатной очень иронией. Хотя для того, чтобы понять, что имеет в виду апостол Павел, конечно же, нужно изучить этот контекст, изучить язык, которым он пользуется, потому что у апостола Павла было определенное образование. Он жил в определенную эпоху и писал людям, которые тоже жили в определенном культурном контексте. Поэтому не нужно так легко разбрасываться этой терминологией и давать определение. Но дело в том, что когда мы порицаем все душевное, это приводит нас к некоторому бесчувствию, неспособности оценить достоинство светской этики. Даже не обязательно светской, может быть, вне церковной. Ведь церковность, даже воцерковленность, не обязательно делает человека, например, честным, не обязательно делает его работоспособным, отзывчивым, искренним, не обязательно делает его хорошим другом. Мы ведь с этим сталкиваемся, не будем себе врать. Почему-то наша духовность, она очень часто оборачивается холодностью по отношению к другому человеку. Мы подавляем в себе эмоции, или, вернее, пользуемся поводом, чтобы не быть людьми сердечными, душевными в светском значении этого слова. Но на самом деле это мешает и нашему духовному развитию. Потому что духовность, о которой говорил апостол Павел, она расцветает и бывает способна раскрыться только тогда, когда человек имеет какой-то человеческий фундамент, какую-то определенную человечность, универсальную духовность, которая является общим для всех фундаментом. И есть такое недоразумение среди христиан, что мы должны отказаться от этого фундамента, отказаться от вежливости, отказаться от искусства, отказаться от жизни эмоций, от веселья, от способности улыбаться или шутить, от науки, от философии, от поэзии, от прочих других вещей и от простых, банальных моментов нашей этической жизни, которые являются важнейшим стержневыми, несущими конструкциями нашей душевной жизни. Душу не надо убивать, ее нужно воспитывать. В древнем Патерике есть такой красивый образ, когда одного из старцев Иоанна Колова спрашивают о даре Духа Святаго. Он цитирует книгу «Бытия»: «Не обретши голубица покоя ногама своим, а возвратися в ковчег». Голубь, которого выпускает Ной из ковчега, чтобы узнать, не обсохла ли земля. И однажды голубь, облетая поверхность вод, не находя себе пристанища, снова возвращается в ковчег. Голубь – это символ Духа Святаго. Так вот, что имел в виду Иоанн Колов? Если человек не приготовит себя для дара Духа Святаго, негде Духу Святому приземлиться. Если не будет этой здоровой душевности, Если вы не будете человеком ответственным, честным, дружелюбным, общительным, а это вещи универсальные, не исключительно христианские, негде будет Духу Святому на вас сесть, если можно так выразиться. Вы не будете восприимчивы к тем дарам Духа Святого, которые Господь вам дает. Поэтому эта простая работа по воспитанию души, она на самом деле очень важна, и здесь мы ни в коем случае не должны отрекаться от огромного опыта светской, универсальной этики, которая накапливалась тысячелетиями. Это очень ценный дар, чтобы разбрасываться им понапрасну или уж совсем глупо отказываться от него.